потрескавшимся корпусом и механическим диском. Он звонил настоящим, металлическим колокольчиком, а не играл писклявую мелодию, как это делают новые, кнопочные аппараты. «Иди. Это тебя», — сообщил отец, возвращаясь из прихожей. «Привет. Это я, твоя королева», — раздался в трубке знакомый, совсем детский голос. «Как у тебя дела? Не скучаешь в школе?» «Все нормально. Знакомлюсь со школой, с ребятами, с городом», — ответил Дар, чего-то закашлявшись. «Дети не обижают. Хорошие дети». Совсем как младшая сестричка, интересовалась девочка. «Я говорю, все нормально. Дети как дети. Есть хорошие. Есть разные». Разговор с этой малышкой, ее навязчивые вопросики, да и сами звонки, начинали его немного напрягать. «Ладно, тогда слушай задание». Вдруг совсем серьезно сказала девочка, словно прошептала подружке на ухо какую-то жуткую, дворовую тайну. «Есть у вас в классе мальчик. Курень Ярик. Да ты, в общем-то, с ним и так уже сегодня, кажется, познакомился. Так вот, Дарсик, приглядись к этому мальчику. Пообщайся, подружись поближе, если сможешь». «Ладно, ладно», — едва вымолвил опешивший мальчуган. «Но, откуда?» Он хотел было что-то сказать или спросить. Но трубка уже пикала короткими гудками. Дар вернулся к отцу окончательно разлохмаченным и запутанным. «Папа. Значит, все это — школа, класс, драка на улице. Все, не случайно». Набросился он на отца, не давая ему промолвить ни слова. «Какая еще драка? Ты уже успел подраться в школе?» Искренне удивился тот. Мальчик недоверчиво оценивал мужчину взглядом. Но до такой степени отец врать не мог. Это не укладывалось в каноны его представления о любви, дружбе, семье. «Королева просила подружиться с моим одноклассником, Куренем Ярославом. Но откуда она знала, что ты отведешь меня именно в эту гимназию? Именно в этот класс? Как она могла знать и вычислить, запланировать драку во дворе школы именно в тот момент, когда я буду возвращаться домой? И вообще, самое главное, как возможно предугадать, что я обращу на это внимание, а не пройду мимо, размышляя о своих делах и новых впечатлениях? Ах, вот ты о чем!» С облегчением вздохнул отец, опять властно сгребая сына в объятия. «Разведчик, историк, ты мой маленький, дорогой бесценный глупышка». Отец ласково теребил его темные волосы, радуясь, что все, наконец, прояснилось между ними. «Одно могу сказать тебе, сын, честно», — ответил он, утопая щекой носом в волосах сына, — «я в твои дела не лезу. Ты уже взрослый. О твоих делах я вообще ничего не знал. Выбрал школу из первых попавшихся. И отвел тебя туда, потому, что так требуют условия нашей с тобой совместной жизни». Мужчина некоторое время обдумывал, что-то сопоставляя в уме. Наконец решился и завершил речь. «Что касается королевы. Понимаешь, сын? Это же, королева. Ей положено все знать. Но пойми и запомни, пожалуйста. У нее с тобой свои дела. А у меня свои. Ясно?» Мальчик, молча, кивнул, как котенок, растворяясь в его объятиях. Глава 7. Утром, на уроке «Человек общества», мальчик чуть не поссорился с учительницей Ниной Ивановной. Объясняя тему, она долго и нудно рассказывала, как важно позаботиться о себе, хорошо учиться, заниматься спортом, получить надежную, востребованную в обществе профессию. В это время Дар тихонько рисовал по просьбе Нади дружеские шаржи на своих одноклассников. Он делал это очень быстро, одними контурными штрихами. Получалось смешно и достаточно оригинально. Надя, которая как оказалось, ходила заниматься графикой в художественную студию, никогда еще не видела такой странной эффективной техники карандашного рисования. Она тайком показывала своим хрупким пальчиком на все новых и новых ребят, и мальчик послушно рисовал на них шаржи. Алевтина Антоновна взбесилась, увидев это занятие. Она подняла Дара во весь рост и попросила его ответить на вопрос. «Вам объясняют важный материал, а вы как всегда не слушаете. В школе не слушаете. Родителей не слышите. А потом вырастаете, и каждый творит, что взбредет в голову. Словно он первый человек на земле. Ну-ка, подробно объясни нам взаимосвязь хорошей учебы, спорта и счастливой жизни ребенка в его взрослом будущем». Дар задумался. Ее слова он почти не слушал. И тогда он решил найти ответ логически. Спорт – это занятие для убогих инвалидов, у которых нет нормальной, полноценной, наполненной счастьем и важными делами жизни. Начал он. И тут же класс взорвался грохотом смеха. Учительница жестом успокоила класс. Строго посмотрела на мальчика, но потом, «Почему ты сказала?» «Продолжай. Интересный поворот твоего сознания. Люди умственно ограниченные, не имеющие собственной, захватывающей цели в жизни, маниакально стараются выучиться на какую-нибудь престижную профессию. Им грезится, что образование заменяет личность человека. И что, получив востребованную профессию, можно стать счастливым в жизни?» Продолжил мальчик, уже очень осторожно подбирая слово. На этот раз класс чуть не перевернулся вверх дном. Ребята улюлюкали, что-то кричали. Девочки махали ему руками. А учительница, вся багровая и злобная, тщетно пыталась успокоить класс. «Пусть родители на днях зайдут ко мне в школу!» Злобно сказала учительница, когда в классе, наконец, наступил относительный порядок. «Ты чего? Она же завуч школы!» Совсем рехнулся. Больно ущипнула за руку Надя, когда Дар опустился на парту. А на перемене к нему подошел улыбающийся Ярослав. «Здорово ты им всем вмазал! Вот я тоже матери говорю! Все пустое это!» Вся история учит, нет никакой взаимосвязи между образованием и счастьем человека. Начал, было, он. Но Дар махнул рукой. Обсуждать свой явный конфуз он не желал. Они быстро подружились. Ярослав оказался необычным человеком. Он очень и очень много читал. Казалось, нет такого вопроса, по которому Ярослав не имеет сведений или хотя бы собственного мнения. Он много и охотно говорил на любые темы. Но всегда оставался себе на уме. Внешне можно было бы подумать, что в